Чувствовалось, что граф Воронцов — человек образованный, в европейских музеях бывал и культурным уровнем не обижен. Нужное окно на втором этаже тоже отыскалось быстро. Дочь губернатора, как и большинство провинциальных барышень, предпочитала почивать с открытыми ставнями, а рядом с подоконничком свечку ставить. И не задует, и милому воздыхателю сигнал подать можно, дескать, готово к любовной серенаде. Правда, играть под окном на гитаре или балалайке в наших поместьях не принято, но поболтать, стишки почитать шепотом, повздыхать волнующе, розу на подоконник закинуть — это запросто. Я выбрал себе удобную позицию за стволом старой яблони и присел на траву. Долго ждать не придется, уверен. «Здрасте вам, свет Маргарита Афанасьевна!» — тихо пробормотал я, когда к окну шагнула девичья фигура в белых ночных одеждах. «Что ж, так полуношничаете? Или ждете кого?» Младшая дочка графа Воронцова элегантнейше присела бедрышком на подоконник и поставила рядышком горящую свечу. «И как могло случиться, милая Маргарита Афанасьевна, что ждем мы с вами одного и того же горбоносого красавца в манишке? Только вот боюсь... с разными целями». Меж тем на самом верху у резного флюгера мелькнула неясная тень. Послышались осторожные крадущиеся шаги, легкий перестук штиблет по черепице. А я-то грешным делом думал, он по земле пойдет. Высокая фигура, закутанная в черный плащ с алой подкладкой, перегнулась через крышу, с необычайной ловкостью спускаясь вниз головой. Причем самое поразительное, что плащ у него не падал, как будто бы приклеенный.
«Марго! Марго!»
«Ах, кто это?» — благородным образом встрепенулась девица Воронцова.
«Это я, несчастный, сраженный вашей красотою прямо у сердца, мечтающий об одном».
«О чем же? Право, не понимаю вас».
«А поцелуй, Марго!»
Мерсавец спустился еще ниже, так что его смазливая морда зависла над наивным лобиком Маргариты Степанны.
«Что вы такое говорите?»
— кокетливо улыбнулась она, не сводя глаз с его пылающих очей. «Умеют же все-таки эти румыны без мыла в душу влезть».
«Один поцелуй, один глоток воды умирающему от жажды».
«Но я вас даже не знаю. Вы приходите третью ночь, говорите странные слова о душевных томлениях, о разбитом сердце, о муках любви и уходите с рассветом. Мне давно бы надо все рассказать папеньке».
«Что уж вы не рассказали ему, Марго?»
«Вот у меня, кстати сказать, тот же вопрос. Как моего заслуженного дядю вокруг фонтана с завязанными глазами в прятки играть заставлять? Тут мы умница». А как честно сказать родителям, что ко мне ночью незнакомый хмырь с карпатским акцентом на поцелуй набивается? Тут мы молчим-с.
«Всего один, Марго, один, невинный!»
Негодяй прополз по стене ниже и лизнул оголившееся плечико девушки. Последовавшая за этим звонкая пощечина приятно удивила меня и неприятно вампира.
«Что вы себе позволяете? Я сейчас нянечку позову! Ня! Ня!»
Возмущенный крик девушки оборвался уходом в обморок, когда эта клыкастая тварь показала ей свое истинное лицо. Его глаза вспыхнули алым, страшные челюсти разомкнулись, рот ощерился в хищной улыбке, а когтистые пальцы сжали шейку, чудом не упавшей за окно Маргариты Афанасьевны.
«Моя...»
Я встал, подобрал ближайшее яблоко и запустил со всей дури. Целил в пасть, попал в глаз. Тоже удачно, почему нет?
«Мать твою, Иловайская!» —
выругался вампир, разжимая когти и мешком падая вниз. Тут бы его и дострелить, недобитка. Да на грохот выстрела сюда вмиг куча народу сбежится, а мне честь дядиной невесты соблюсти надо.
Как-никак, а вдруг тетей называть придется. Тут разумная деликатность требуется. «Вставай, скотина горбоносая!» Я шагнул к поднимающемуся вампиру, сходу награждая его пинком под ребра. «Отойдем в уголок за статуи. Погуторить надо».
«О чем?»
«О любви». От второго пинка он увернулся. Да я и не надеялся всерьез его достать. Достаточно было разозлить, а там уж он сам за мной побежит.
«Дуэль?»
«У нас, казаков, дуэли не приняты. Глупость это аристократическая, а мы люди простые. Но ты, шпажонку-то, не прячь. Ты доставай, раз пришел». Румын Дракуляр слегка поморщился, но достал из складок плаща длинную трость с навершием в виде головы козла из слоновой кости. Внутри такой трости почти всегда скрывается тонкое и очень острое лезвие. Мы вышли к небольшой площадке перед каменным фонтаном, где мраморная нимфа, убегая от похотливого сатира, превращается в иву. Сюжет не точен, но исполнение вполне себе итальянское. Наши так пока не могут.
«Смерть тебе!»
Шедший впереди меня вампир резко обернулся. Заточенная сталь с нечеловеческой быстротой рассекла воздух. Там, где я только что стоял.
«Ты б хоть предупредил, что уже дуэлишься!» — мягко упрекнул я, берясь за шашку.
«Ты фут!» — матерно выругавшись по-румынски, злодей бросился на меня, нападая буквально со всех сторон, коля и рубя одновременно, да еще при всем этом страшно скрежеща зубами. Но мне почему-то в эту дивную ночь все его движения казались необычайно замедленными, атаки сонными, финты предсказуемыми. Его сила и ярость работали неслаженно, мешая друг дружке, а поскольку включить мозги ему вообще никто не напомнил, то этот тип носился вокруг меня минут 10, пока не начал выдыхаться. Я пару-тройку раз полосовал его шашкой, но не так, чтобы до смерти. По идее, он мне живым нужен, дядюшке показать. Теряющий кровь Дракуляр также быстро терял и силы, но, разбираясь с ним, я несколько ослабил бдительность.
«Руки вверх, Иловайский!» — раздалось сзади.
«Мало вас чайником шандарахнуло!» — с досадой обернулся я, встречая злобный взгляд лысого жандарма. Он смотрел на меня через прицел чудного ружья. Значит, все-таки намерен брать в плен.
«Забери у него оружие, милая!»
«Это он кому?» В тот же миг из-за спины ученого вышла жутко смущающаяся баба Фрося. Вздохнув, я безропотно передал ей шашку и пистолет, вынужденно отступая к деревьям, положив руку на толстую ветку.
«Только не заставляйте нас бегать за вами по всему саду», — предупредил лысый. «Один выстрел, и вы уснете. Но мне бы хотелось...» «Он мой!» — обиженно взвыл вампир, отчаянно бросаясь вперед.
Несчастный вложил последние силы в этот коварнейший удар, а я просто чуть отклонился и выпустил напружиненную ветку. Старая яблоня не подвела. Потомок Дракулы разом сплюнул все зубы, а потом рухнул, где стоял.
«Этот тип был слишком неуправляем», — без малейшей жалости в голосе констатировал ученый. «Но со мной этот номер не пройдет. Спрашиваю в последний раз, вы идете добровольно?»
«Баб Фрося», — игнорируя угрозы, обернулся я. «Что он вам пообещал за содействие?»
«Так жениться и на свадьбу в лабораторию забрать».
Вздохнула старуха, кокетливо ковыряясь треснутым когтем большого пальца левой ноги в черноземе.
«Дескать, я там самой первой королевной буду, и как сыр в масле кататься».